Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго времени, уважаемые слушатели. С вами вместе передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь продолжаем наш цикл «Православие и культура» и беседуем вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, музыковедом, историком Дмитрием Владимировичем Суворовым. И продолжаем мы говорить о смутном времени в истории нашей Руси. Слушайте продолжение беседы.
Так Борис Годунов выиграл этот бой, и он становится на все 14 лет правления царя Федора, современным языком говоря, регентом. Вот, в России его называли там изрядный боярин, царский шурин, там, а в Англии его называли и по-местному лорд-протектор. Для справки, так потом будут называть Кромвеля в Англии. Очень показательно. То есть все прекрасно знали, кто хозяин страны. Когда иностранные послы приезжали в Россию, они, игнорируя всякий вообще этикет, несли подарки не царю, а Борису. То есть царя Федора Иоанновича вообще игнорировали. Все прекрасно знали, что это такая подсадная марионеточная фигура, реальный хозяин Борис. Вот. И Борис принимал подарки и по-царски отдаривался. То есть он был хозяином. Вот. И 14 лет так при жизни Бориса. После его смерти, ну, что тут произойдет, я сейчас скажу. И вот здесь происходит трагическая судьба царевича Дмитрия. 15 мая, кстати, день моего рождения. Да, 15 мая 1591 года. Дело в том, что сообщали документы. Царевич подрос, ему он уже как бы не совсем младенец. И играя с местными ребятишками, он заставлял их делать снежные бабы. Называл снежные бабы именами московских бояр, а потом говорил, вот что я с ними сделаю, когда буду царем. Я одним рубил голову, других сажал на кол. Там снежной бабе, которой назывался Борис Годунов, он обещал особо, так сказать. Вот. Ну, естественно, все это ложилось на стол Борису, и он, естественно, просто должен был принять меры, потому что наступит совершеннолетие, этот мальчик не оставит ему никаких шансов ни на правление, ни на жизнь. Остальное известно. Да, дело в том, что потом, как вы знаете, когда состоялось убийство, вот в Угличе был сразу бунт, Мария Нагая четко указала на убийц, даже не зная их видя. Дело в том, что они были все имели доступ к телу, потому что они были родственниками няньки. Да. Битяговские, Качаловы, Волоховы, они были родственницей мамки-няньки. Вот. То есть она сразу на них указала, народ их растерзал, заодно убили еще кучу народу, 13 человек погибло. Тут же вошли войска, подавили мятеж, всех перепороли. Значит, колокол, в который били, сняли с колокольни, высекли кнутом и сослали в Тобольск, вырвав язык. Такая веселая языческие будни. Да. Потом вернут. А потом было следствие, которое вел князь Василий Иванович Шуйский. Племянник того Шуйского, который погиб в тюрьме. Редкостный мерзавец между нами. Одна из самых малоприятных личностей русской истории. И следствие заявило, что царевич был вот, болен падучей болезнью, зарезался. Вот, следствие, по выражению историка Ивана Беляева, редкостной лживости. там даже никто не позаботился о правдоподобных аргументах, там, скажем, допрашивали всех людей, все говорили одно и то же. Царевича било долго, а выясняется, что этот человек в этот момент в Угличе не жил. О, понимаете? Как. То есть никто не поверил, все это легло на имидж Бориса Годунова. Угу. Хотя в это время английский наблюдатель Джон Флетчер, член, кстати, профессор Кембриджского университета, между делом, он в это время оставил очень интересную информацию, и согласно информации Флетчера, это не первое покушение на жизнь Дмитрия, и не исключено, что были люди, помимо Годунова, заинтересованные в ликвидации царевича, может быть, тот же Шуйский. Вот. Нам это еще понадобится. А вот самое важное, что когда царь Федор умирает, кстати, царь Федор, согласно данным современников, тихонько втайне от Годунова плакал о Дмитрии.
Да.
Он даже боялся эмоции при Годунове показать. Так вот, и вот Борис Годунов становится царем после смерти царя Федора, причем по очень интересной матрице. Борис Годунова избирают на Земском соборе. Вот это принципиально важный момент, он нам сейчас понадобится. То есть впервые в истории России династию избирают демократическим путем. Mm-hmm. Для справки, за историю смуты будет 3 подобных прецедента. Изберут Годунова, изберут Лжедмитрия I и изберут Михаила Романова. Да, это интересный факт. То есть это ноу-хау политической жизни, правда, ноу-хау для России. Подсмотренное в Речи Посполитой. Mm-hmm. Там, как известно, королей выбирали уже давно. И вот Годунов еще 6 лет у власти. И вот самая главная сенсация, почему я сказал, что вот начиная с него, дело в том, что Годунов оказался, если брать результаты его деятельности, понимаете, политиков судят правителей по результатам их деятельности.
Ну да, да, да.
Вот. Он оказался самым лучшим правителем России за весь московский период.
Вот за эти 6 лет.
За 20.
За 20.
14 регентом, 6 царем. Да. Ну, это, кстати, интересно, что народ плакал, когда он 3 недели отказывался от короны. Он очень грамотно себя пел, не стал хвататься за корону, а он отказывался, народ плакал. А почему народ плакал? Все боялись нестабильности, все помнили опричнину.
Да, да.
И все знали, что такое Борис Годунов. Он был 100% предсказуем. И то, что народ за него как бы вот пропадал голоса на Земском соборе, это говорит о том, что у него был позитивный рейтинг. А почему он у него был? Смотрите. Вот все источники информации, в частности, такие личности, например, как дьяк Иван Тимофеев и князь Иван Катарев Ростовский, личности, пережившие смуту, они не любили Бориса Годунова. Но они объективно написали о своей стране и о своем народе, цитирую, он заботился сверх меры. Вот каждому бы правителю
такую заботу.
Да, да, такой, и такой эпиграф.
Уровень, да. Да.
Значит, во-первых, как напишет Карамзин, народ при Борисе Годунове отдохнул. От опричнины отдохнул. Угу. Если бы не было этого отдыха, я могу сказать, Россия бы могла смуту вообще не пережить.
Ну, если вот интересно, вот действительно, даже в эти смутные времена, которые втянули в этот водоворот массы людей, но тем не менее произошло какое-то обогащение новым опытом, правильно?
Вот сейчас мы
ближе познакомились с европейским бытом, традициями, а это уже идет разговор о приобретении в культурном направлении.
Вот сейчас правильно? Как раз об этом пойдет речь.
Да.
Дело в том, что смотрите, Борис Годунов восстановил экономику, разоренную опричнине. Между прочим, Борис Годунов вернул потерянные земли, которые шведы у нас оттяпнули.
Да.
Он их вернул. Да, короткая военная кампания, но потом, так сказать, грамотный мирный договор, то есть все было очень грамотно сделано. Я уже не говорю о том, что Борис Годунов 2 отогнал крымского хана от московских территорий. Вот восстанавливается торговля, восстанавливаются экономические связи. Ну, такая совсем грандиозное строительство. Но вы знаете, дело в том, что, ведь, понимаете, когда мы говорим строительство, это еще, помимо всего прочего, работа десяткам тысяч рабочих рук. Понимаете?
Ну, да,
да. А строительство еще такая деталь. Дело в том, что личным другом Годунова был гениальный русский архитектор Федор Конь. И что он выстроил? Он выстроил Смоленский Кремль, угу. он выстроил Нижегородский Кремль, он перестроил Астраханский Кремль, а в Московском Кремле он построил колокольню Ивана Великого и башню Кутафью.
Угу.
Так вот, Борис Годунов, когда съездил в Смоленск, посмотрел его работу, он сказал, это, говорит, будет жемчужина в драгоценном ожерелье, которое будет оберегать Россию. И он сделал демонстративный шаг, вот в этом весь Борис Годунов. Угу. Говорит, приходи в Боярскую думу, я, говорит, тебя награжу. Угу. И Федор Конь пришел в Боярскую думу. Федор Конь был обычный московский горожанин, даже просто по вине. И Борис Годунов к скрежету зубовному всей Боярской думы пожаловал ему шубу с царского плеча.
О, как.
Это по тем временам самая высшая награда, которую можно было, и самый высший почет.
Угу.
Вот. То есть это шаг тоже революционный во всех отношениях. Теперь маленькая деталька, особенно показательная, если учитывать, где мы находимся и под каким, как говорится, знаком мы ведем нашу передачу. Патриаршество в Русской Православной Церкви – это дело рук Бориса Годунова.
Да. Да.
То есть он просто дипломатическими переговорами, и давайте называть вещи своими именами, он добился, чтобы Константинопольские, Иерусалимские, Антиохийские, Александрийские патриархи дали добро на патриаршество
на
в России.
Патриаршество.
Вы помните, мы говорили, что русская церковь была де-факто независимой с Василия Темного,
угу.
но она была 100% непризнанной. А если всерьез относиться к механизму передачи благодати.
То есть, по сути, вот тогда-то и был получен так называемый Томос, да, вот этот?
Как минимум.
Но документ был.
Он должен был быть.
Он должен был быть.
Дело в том, что это как раз при Борисе Годунове. И причем, вы, наверное, хорошо знаете, вот российского патриарха на богослужении поминают пятым.
Угу.
После четырех вселенских. Кстати, и Борис Годунов хотел, чтобы третьим.
Угу.
Вот, ну, пришлось на пятого согласиться, но в любом случае это колоссальная победа была. То есть с этой минуты Русская Православная Церковь фактически является автокефальной.
Угу.
Первым патриархом был назначен Иов, архиепископ Ростовский. Вот, кстати, человек Бориса Годунова, вот, он отыграл еще свои какие-то, тут говорит, вот это сыграло свою роль на избрании Бориса царем, потому угу. что во время Земского собора позиция Иова стала самой центральной в этом плане. Ну, и вот теперь надо еще сказать очень важную вещь, почему мы говорим, что Борис Годунов – это неоцененная фигура русской истории. Дело в том, что Борис Годунов открывает великий драматический список русских реформаторов 17 века.
Да. Да.
Ну, видите, вообще-то...
Ну, надо сказать, да. что вообще, в принципе, уровень грамотности уже в 17 веке гораздо и гораздо стал возрастать и пошел.
Ну, вот у нас об этом будет отдельный большой разговор. А пока скажу о чем. Значит, во-первых, Борис Годунов, целый ряд шагов Бориса Годунова показывают, что он имел ту же матрицу направления реформ, которая будет, скажем, у Петра впоследствии. Угу, угу. Ну, смотрите... Борис Годунов начал подготовку к открытию в России университета.
Угу.
Ведь, знаете, в исторической действительности университет будет открыт в 18 веке, в московский, в 1750-м.
Да,
а
да.
Борис Годунов начал это делать в конце 16 века. Причем готовить кадры, кадры могли быть только импортными. Только исключительно у нас просто не было тогда специалистов такого образа. И вот с этой целью Борис Годунов за 100 лет до Петра отправляет в Лондон, в Оксфорд и Кембридж первую группу российских студентов.
Угу.
Почему мы их не запомнили? Дело в том, что они все стали невозвращенцами. Когда началась кровавая заваруха,
да.
они просто все остались там, а один даже стал протестантским священником.
Mm.
Вот. Поэтому это как-то выпало из восприятия. Но сам факт очень показателен. И еще очень показательный факт, тоже как бы не состоявшееся, но очень показательное телодвижение, это попытка выдать свою дочь Ксению за принца датского.
Mm-hmm.
Видите, ну, сын Бориса Годунова Федор, он, кстати, воспитывался западными педагогами, в частности, Борис Годунов выписал известного английского интеллектуала Джона Дея. Вот. И, между прочим, парень был очень талантливый, Федор Борисович, если вы помните, показано у Пушкина в трагедии Борис mm. Годунов, что он профессионально занимается картографией.
Да, да, да.
Первая карта России была собственноручно составлена Федором Борисовичем Годуновым.
Годуновым, да.
да. в 15 лет, оцените. Так вот, а Ксению он собирался выдать замуж за принца Иоганна. Вот, ну, давайте называть вещи своими именами. Если бы этот брак состоялся, во-первых, это был бы первый брак представительницы московских Рюриковичей с западным наследником престола. Это разрыв с концепцией Третьего Рима. Это полный разрыв. Мы помним же, что согласно этой концепции все люди Запада демоны. Но я вам скажу больше, она ведь должна была сама перейти в лютеранство. Вы понимаете, когда приезжали невесты из Европы в Россию по типу Екатерины II, они принимали у нас православие. Но если женщина едет туда, она определенно должна принять обратный вариант.
Да.
Кстати, между прочим, я вам скажу одну вещь, о которой никто никогда не задумывался. Вот если бы не было 17-го года революции Ипатьевского дома, дочери Николая II все четверо вышли бы замуж. За кого они бы вышли замуж? За европейских принцев.
За европейских принцев, да.
Любой другой брак для них будет мезальянсом. Значит, они бы уехали, ну ладно, если бы это была православная страна, скажем, Сербия или Греция. А если бы она вышла замуж, скажем, не знаю, импровизирую, в Голландию, в Бельгию, в Испанию.
Не, ну есть факты тогда, когда цесаревны великие, так сказать, которым нравились наши парни-офицеры,
да.
Когда они работали, так сказать, нет, милосердствовали.
Да. Нет, нет, варианты возможны были в 20-м.
Можно, мне
любые,
кажется,
любые.
Были, да,
варианты. Да, но как бы официальная линия, понимаете, ведь вы же знаете прекрасно, когда Михаил Романов женился на Брасовой, Николай II его просто изгнал из России, элементарно, да, 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 понимаете. То есть я к чему хочу сказать, что просто если бы эти девочки дожили до нормальных лет, не попали бы под товарищей Юровского с Ермаковым,
да,
и
да.
Ленина, естественно, и вышли бы замуж, они непременно бы вышли замуж, значит, они бы приняли католичество или протестантизм, по определению, понимаете, это, и это нормальный факт, понимаете, так сказать, это нормально.
Несмотря на то, что Александра Федоровна в свое время принесла жертву, она приняла православие,
так же, как
честь царицы-мученицы, да.
Правильно,
да.
Ну, так и Екатерина II приняла православие, да. И, кстати, и Марта Скавронская, Екатерина I приняла православие, женщины принимали веру своего мужа.
Своего мужа.
Это нормальная, заурядная практика, европейская практика. Но не концепции Третьего Рима. И, кстати, показательно, почему этот брак сорвался. Ведь дело в том, что принц Иоганн приехал в Москву. Тоже интересный факт. Не вариант, что невеста-жених видит на свадьбе первый раз, а Борис все сыграл по-культурному. Жених приехал в Москву, они познакомились с Ксенией, они понравились друг другу. И принц Иоганн скоропостижно скончался, явно отравленный. Откровенно все указывали на жену Бориса Годунова. Вот. Но я скажу, что отравили те, которые не хотели этого брака. А не хотели этого брака сторонники концепции Третьего Рима, коих было большинство. Вот этот момент показывает невероятную драматичность положения Бориса как любого первопроходца. Понимаете? Ошибки он тоже делал. Например, Борис Годунов четко выстраивал полицейское государство в стране. Он не занимался террором, он, скажем так, до начала острого периода смуты практически никого не репрессировал. Да и когда начал репрессировать, это уже жестко было, там, скажем, весь род Романовых в Сибирь сослал, понимаете? А Федора Романова насильно постриг в монахи. А вот полицейское государство он выстраивал деятельно и поддерживал стукачество, поддерживал доносительство. Это как бы темная страница его правления, потому что, по воспоминаниям Катарева-Ростовского, стучать начали все друг на друга. Это все уже напоминало 1937 год. Жены стучали на мужей, как-то написано, монахи на монахинь. Там,
Братья на сестер и так далее.
Так эта практика развращает. Так вот. Ну и, конечно, самый драматичный момент – это Юрьев день, который, как известно, Борис Годунов отменил. Это шаг в пользу дворянства. Знакомая практика
московских. Давайте напомним слушателям, что такое понятие Юрьев день.
По судебнику Ивана III, две недели в ноябре вокруг Дня Святого Георгия, когда работник мог поменять хозяина.
Да.
То есть дело в том, что фактически страна уже шла к крепостному праву, но пока существовали эти две недели, вот этот канал крепостного права не будет.
Не будет, То есть у него было право в этот период, в этот момент реализовать свои права.
Да. Вот, кстати, отмена Юрьева дня — это еще отдаленно не крепостное право, но это примерно то же самое, как если бы сегодня человек пошел, устроился на работу, угу. и он знал, что по законам Российской Федерации он имеет право положить заявление по собственному желанию, да. и вдруг бы ему сообщили, что это право у тебя больше отсутствует. Ты вот работаешь на этой
да,
работе.
Вот если ты уже работаешь.
Да, и ты должен уже работать только здесь.
Да, да.
Но то, что мужики сказали, вот тебе бабушка Юрьев день классическая,
да, да,
и набычились, это, что называется, без сенсации.
Да.
Сенсация в том, что бояре обиделись.
Ага.
А вы знаете, почему они обиделись? Бояре в эти две недели могли сменить работников, если они их не устраивают.
Ах, вот оно.
Скажем, если он, скажем, алкоголик там,
да,
или лентяй.
Да, да.
А почему были, почему были против бояре и за дворяне? У дворян было мало работников.
Mm.
Ибо и дворянам было как раз выгодно застолбить их
застолбить,
за собой.
Да, да.
А бояре все обиделись об этом открытым текстом в Борисе Годунове Пушкина.
Да.
Понимаете? То есть Борис Годунов этим шагом получил оппозицию и сверху, и снизу.
Mm-hmm.
Это, конечно, шаг неверный в его проэтике. И тем не менее, я хочу сказать, что если бы не великий глад, Борис Годунов бы, наверное, ситуацию удержал.
Угу.
А великий глад снес все. И ведь, знаете, мы знаем прекрасно, что Борис Годунов принимал героические усилия, чтобы удержать ситуацию. Он ввел впервые в истории России фиксированные цены на хлеб.
Угу.
Он просто казнил спекулянтов. А цены на хлеб взлетели в 125 раз. Он организовывал бесплатную раздачу питания для жителей Москвы, но на эти пункты раздачи приходили московские чиновники, переодетые нищими, и все забирали себе.
Потрясающе.
Нравственная составляющая русского общества была подорвана опричниной. Вот это одно из самых страшных ее последствий. Не столько даже кровь, террор, сколько нравственное разложение. В этот момент это все сработало. А вот вам еще факт, ведь зима-то была летом в определенных районах России,
ну,
скажем,
да,
Курская
да.
волость не была затронута.
Да.
Там хороший урожай, так его специально держали, не везли в Москву, чтобы подороже продать.
Вот так вот.
К вопросу о народном единстве, о патриотизме.
Ох, как много, видимо, мы оттуда брали, как созвучно, да, и сегодня ведь, кстати, тоже происходит.
Все узнаваемо.
Все,
и совсем интересный вариант, и кто виноват? Виноват царь Борис.
Да.
Вот тут
да.
ему вспомнили его углическое убийство, тут ему вспомнили его темные какие-то, его опричное прошлое, ну, Пушкин, вчерашний раб татарин, зять Малюты, понимаете,
да,
классика.
Да.
Вот, кстати, Борис Годунов, крещеный татарин, касимовский татарин.
Угу.
Так вот, он оказался козлом отпущения. В этом его величайшая трагедия. Человек, который больше всех сделал для страны, я сейчас не говорю потому, по поводу его там каких-то темных сторон личности, они были, но он для страны сделал больше всех, может быть, среди всех, среди все предыдущие Рюриковичи. И его делают козлом отпущения, и, как вы знаете, он погибнет в результате катаклизма в 1605 году.
Угу.
Поход уже Дмитрия на Москву и так далее.
Да.
Вот. И его тело выбросят из гроба.
Ну что ж, уважаемые радиослушатели, время нашей сегодняшней беседы, разговоров об искусстве близится к завершению. Ну а продолжение в цикле «Православие и культура», продолжение нашей встречи вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить о неоднозначном, смутном времени в истории нашей Руси. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.